Братья и сестры, мир вам. Я очень рад быть вместе с вами в общении. Вначале надо будет немножко познакомиться. Я в Сибири впервые. Меня зовут Вениамин, фамилия моя Бальжик. Я живу в городе Сакраменто. Вот. Я отец шестерых детей. Я являюсь мужем одной жены. Недавно мы были на Кубе. Есть такая страна Куба. Она чуть ближе к России по понятиям, а по территории ближе к нам. Недалеко от Флориды, 90 милях. Ну, страна очень впечатлительная. Мы там были несколько раз. Похоже, еще раз поедем. И вы знаете, в этой стране очень мало детей. Почти детей нет. Вот. И когда в одной кубинской церкви, огромной кубинской церкви, я представился, и когда сказал, что у меня пятеро детей, ну, тогда было пять в первый раз, вот, в зале было очень много хлопанья в ладоши. У нас как-то это не принято, но они это очень бурно восприняли. Надо же, у этого брата аж пятеро детей. Аж пятеро детей. Когда пастор Джоэл спросил, у кого есть вопросы, одна женщина очень серьезно спросила, а сколько у меня жен? И когда я сказал, что одна, то оваций было в два раза больше. Мы сейчас с вами живем в такое время, когда нужно говорить, что ты муж одной жены. Кто знает, может быть, вы подумали, что у меня тоже две. Вот. Мы недавно в Израиле были. Вот. Я в поездке уже пятую неделю нахожусь. И я немножко познакомился с ортодоксальными евреями. У них очень-очень много детей. И, в общем-то, мы как-то в этом плане немножко так похожи. Да? Вот мы в нашем братстве. И у них есть целая книжка, но она написана на иврите. И там очень много различных историй, с чем сталкиваются многодетные матери и отцы. Ну, в плане многодетности. И вот один фрагмент, одну историю, правдивую. По городу Иерусалиму едет автобус городской. Он заезжает на автобусную остановку, а на остановке стоит женщина, и около нее много маленьких детей. И вот водитель открывает переднюю дверь, и в автобус заходят дети. Один, второй, третий, четвертый. Знаете, как бывает у маленьких детей? Пока за поручень взялся, пока посмотрел на водителя, пока повернулся, кому-то что-то сказал. У него-то время идет, и вот водитель уже нервничает. Когда же дети прекратятся, да? И вот пятый, шестой, седьмой, восьмой. Наконец заходит мама. Водитель гневно поворачивается и говорит: «Женщина, вы не могли половину детей дома оставить?» Он говорит: «Я так и сделала». Братья и сестры, вот в таких условиях мы с вами и живем. Вот у меня сейчас дома шестеро маленьких детей. Старшей дочери 8 лет, и у меня сейчас трое мальчиков и три девочки, 3 на 3. И мы ожидаем седьмого ребенка где-то к Новому году. Ну, как мы поем, каждый год я жду Рождества. Да, каждый год. Вот. Я недавно получил, вот у меня дома двое детей еще разговаривать не могут. В связи с тем, что мы живем в США, и я говорю по-русски, моя жена, она американка, она там родилась, теща с тестем по-русски не разговаривают, Джим и Сьюзан, я, может быть, попозже расскажу. Ну, а у нас рядом Мексика под боком, да, очень много мексиканцев бегают, и поэтому дети как бы английский, русский и испанский, и поэтому они трудно начинают разговаривать. Вот, сейчас мой Вильям уже полгода выговаривает только 3 слова – «мама», «папа» и «Бог». И мы с женой получаем каждый день огромное назидание, что нитка втрое скрученная не скоро порвется. Да. То есть даже от такого лепета можно взять назидание. И вот недавно я получаю такую короткую историю. Мне брат в ободрении пишет. Говорит: «Ты знаешь, была такая история. У одного американца был дом. И вот однажды к нему в послеобеденное жаркое время забежала собака». Она забежала, она нашла укромный уголок и уснула. Хозяин смотрит, думает: интересно, она, наверное, какая-то бомжовская, интересно, а у нее есть хозяин или нет? Но у нее такой, знаете, ошейник, у нее такая шерсть, да, у нее хозяин есть. И вот собака приходила к нему 3 недели подряд спать после обеда. Думает: слушай, знает ли ее хозяин, что его собака у меня спит после обеда вот дома? И он берет записку и пишет: меня звать-то так-то, так-то, вот мой адрес. В общем-то, я ставлю вас в известность, что ваша собака у меня после обеда. И на следующий день собака прибегает, и вместо той записки выложена другая записка. И там написано: «Большое спасибо за сообщение. Я отец 6 детей, 2 из которых разговаривать не умеют. Я понял. Моя собака каждый день бегает к вам после обеда, чтобы выспаться. Можно я завтра прибегу вместе с ней?» Вот, братья и сестры, и вот в такой обстановке мы с вами живем. И, кстати, очень весело, да? Потому что у нас много детей. Я, братья и сестры, как бы хотел построить свои размышления. Я вначале прочитаю текст, потом представлю одну тему. И сразу скажу, друзья, я работаю с молодежью, я являюсь благовестником в церкви. 7 лет назад мне был рукоположен, и моя работа только с молодежью в объединении и в церкви. Вот мы сейчас по приезду через неделю будем проводить лагерь. Уважаемый наш Тимофей с женой побудет у нас тоже в лагере. Моя работа с молодежью. И, знаете, в этой поездке я как никогда много проводил беседы с семейными. И мне немножко неудобно, потому что у меня опыта очень мало. Вот. Здесь есть люди, у которых гораздо более взрослые дети. Поэтому мои размышления будут только на уровне детей 8 лет. Дальше пока не рискую. Посмотрим, как получится. Да? Вот. У вас некоторые побольше, да, опыта. Давайте мы прочитаем. Евангелие от Луки, 22 глава. Пожалуйста, кто открыл Библию, кто привык с собой Библию носить, пожалуйста, откройте. Луки, 22 глава. Я прочитаю. «Когда он еще говорил это, 47 стих, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак, кого я поцелую, тот и есть». Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха, его исцелил его. Братья и сестры, к чему я прочитал этот текст? Он как бы вроде бы не для семейных сейчас. Ситуация как развивалась? Ученики с нашим Господом находятся в Гефсимании. Вдруг у учеников недоумение. Да неужели это Иуда? Слушай, а что такое? Неужели он предатель? Вот. Иуда подходит, и вот ученики, видя, к чему идет дело, сказали: не ударит ли нам мечом? И Петр ударяет мечом. Братья и сестры, мне очень впечатлила вот эта фраза: к чему идет дело? И тема моих размышлений так и будет называться: видеть, к чему идет дело. Я уже сказал, друзья, о том, что здесь есть люди, которые постарше. Для вас вы будете, скорее всего, делать анализ, к чему ваше дело пришло. Мы, молодые, будем видеть, к чему идет дело, потому что все впереди. Вот, знаете, вот так вот мы в жизни встречаемся с различными ситуациями. И, знаете, вот у нас иногда такая вот некая система. Вот будет вот так, но вдруг мы видим, что дело идет не туда. И очень важно сориентироваться, чтобы не потеряться. Чтобы не потеряться. В данном случае ученики увидели, к чему идет дело. И Петр принимает конкретное решение. Братья и сестры, вы точно ответите правильно. Видеть, к чему идет дело, это важно или нет? Конечно же, очень важно. Но и мы, как родители, по-разному видим, к чему идет дело. Вы знаете, и вот в моей жизни, конечно же, были такие моменты. Если бы я увидел, к чему идет дело, я бы поступил по-другому. Я очень радуюсь, что серьезных нарушений по юности не было. Серьезных, знаете, таких вот, о которых потом будешь сильно сожалеть. В отношении некоторых деталей как бы можно было бы получше. Но почему-то я не смог увидеть, к чему идет дело. Просто не смог. Наш Господь говорит так: если ты начнешь строить башню, ты должен подрасчитать, хватит ли тебе денег. То есть ты должен как бы увидеть, к чему идет дело. Вот мы иногда ездим здесь по России, видим недостроенные здания. Почему? Да я уверен, тот, кто начал, он никак не ожидал, что дело придет к замороженному зданию. То есть появились какие-то особые проблемы, какие-то особые трудности. Вы знаете, вот в нашей стране, когда мы строим дом, я тоже строил дом, у нас есть конкретный закон. Ты не имеешь права переехать в новый дом, пока последний гвоздь не забьешь. То есть должен приехать инспектор, он должен подписать документы. И пока дом не будет по полной программе, если даже одна планочка не покрашена, ты не имеешь права жить в этом доме. Почему? Потому что они видят, к чему идет дело. Я буду строить его дальше 30 лет подряд и так и не закончу. Да? То есть администрация, она понимает нашу некую способность не заканчивать дело. Поэтому они взяли это все под контроль, и нас сильно подтягивают. Ну, например, у нас даже такие моменты есть. Я когда строил дом, мне сказали: ты должен через 2 года дом закончить. Иначе мы тебе не дадим разрешение начинать строить. А как они это могут узнать? Они должны быть убеждены, что у меня есть деньги. Тогда мне дается разрешение строить. Братья и сестры, почему даже вот в бизнесе, в стройке такие вещи предпринимаются? Потому что мы порой не видим, к чему идет дело. Я потом, может быть, у вас будут какие-то вопросы. Мы своих детей учим дома. Я на заднем дворе построил школу, называется Christian Family School. Мы их учим дома. Моя жена учитель, я директор. Как по Библии. Должно быть, не наоборот, да? Вот. И мы их учим дома. Там учатся только наши дети. Моя жена в школьные годы училась всегда дома. И ее отец всегда учился дома, и его отец. То есть мы дети, это четвертое поколение детей, которые учатся дома. Заканчивают 12 класс, идут в высшее учебное заведение. Так вот, я увидел, к чему идет дело. И я говорю: Кристал, вот дети наши будут учиться дома. А чем они будут заниматься в свободное время? Дети учатся 2-3 часа максимум в день. Больше ей не надо учиться. 8 часов – это слишком много для ребенка, да? И вот, тогда мы что предприняли? Построить ферму. В виде, к чему идет дело. А иначе чем будут заниматься дети? Наушники, компьютер, и дело пропало, да? Хорошо, давайте построим ферму. Курей купим, овец, мы купим лошадку, пускай катаются. Хорошо. Им надо учиться работать на огороде. Давай мы сделаем огород. Ну и так дальше, и так дальше. То есть у нас теперь вот, в общем, мы почти как менониты. Ну, только с интернетом, да. Вот. Ну, вот знаете, вот все-таки мы пошли вот таким вот путем. Почему, братья и сестры? Потому что я реально увидел, если, живя на Западе, не взять вопрос под контроль, с детьми потом просто не управишь. Вита, я занимаюсь молодежью много лет, уже все-таки немалый опыт, больше 20 лет, друзья. В общем-то, это я вижу уже, к чему приходит дело в тех или иных семьях. И знаете, и не потому, что хочется камень кинуть в родительский огород, да, вот кто-то не прав. Дело в том, что, как говорят американцы, it's a life, это жизнь, а по-другому больше и нельзя. Итак, у меня будут 4 момента, братья и сестры. Первое. Всякое дело, оно обязательно к чему-то приведет. Хотим мы или не хотим, всякое дело, оно обязательно достигнет своей цели. В данном случае дело к чему привело? Один человек остался с одним ухом. И мне как-то немножко жалко. Даже если он потом, у него опять появилось второе ухо, да, Христос же его исцелил. Все-таки мне жалко, что он полминуты был без одного уха, да. Все-таки это дело к чему-то привело. Но как бы немножко неприятно. Вот в Библии написано, что отрока можно узнать, кем он станет по его занятиям. Есть очень много детских рассказиков. Ну, например, там мальчик любит отрывать ножки насекомым. Папа говорит: Ванечка, тебе нельзя так поступать. Ну, знаете, так, просто как замечание. А потом что? А потом человек стал убийцей. Он привык приносить боль в начальной стадии насекомым, а потом людям. Один пастор церкви рассказывает, я однажды по служению был в одном городе, и вот меня пригласила одна женщина, которая воспитывает сына без мужа. Я не знаю, он умер или она развелась, не знаю, может быть, до покаяния. В любом случае, у нее рос мальчик. И вот пока мать готовила обед, он сидел в гостиной. Он посадил мальчика на колени и говорит: мальчик, ну назовем его Гриша, Гриша, ну а кем ты хочешь стать? О, дяденька, я хочу стать Вальтером. О, Вальтером? А что это значит быть Вальтером? А вы что, не знаете, что быть Вальтером? Нет. Да я вам сейчас расскажу. Он прыгает с колен, подбегает к полке, берет книгу и приносит. А там такая, знаете, твердая обложка, и на обложке изображен разбойник. И написано «Вальтер». Он говорит, я сразу сообразил, он хочет стать Вальтером. Он говорит, интересно, что мать, которая работала на кухне, она все это слышала и, рассмеявшись, сказала: «Он маленький, он перерастет». Через 20 лет, волею судьбы, говорит, я оказался в этом городе. И я узнал, что этот Вальтер находится в тюрьме. Бедная мать. Как-то она не усмотрела, да? А ведь отрока можно узнать даже по занятиям его. По занятиям. Я расскажу другой случай. Противоположно этому. Конкретно. На одном семейном общении вот вышла одна мать. Вы знаете, простая. Она, видно, из какой-то деревни приехала, знаете, такая немногословная. Ее попросили рассказать. Но какая у нее мудрость. Я восхищался. Вот фрагмент из ее истории. Вы знаете, она-то рассказывает, ну, как бы вроде того, что, ну, вы меня принудили рассказать. Ну, как бы ее как бы заставили. Вот. И я понял, что когда глубокая река, вода не сильно так быстро движется, да. Обычно как вода быстро движется, когда мелкая вода, да. Вот, маленькая глубина. И вот, вы знаете, вот она выходит и говорит, однажды, говорит, я работал на кухне, мыла посуду, а там окно, и окно, взгляд на улицу, то есть улица, неасфальтированная улица. И вот я послал своего маленького мальчика к соседям одолжить стакан сахара, допустим, сахар, я уже забыл. И вот она, мальчика я отослала. Я смотрю, по времени он должен был уже прийти. Он задержался, а потом идет. Подняв голову от умывальника, я присмотрелась. что-то он не то делает. Он пнул собаку ногой, он поломал ветку дерева. Ну и, в общем, такие вот. И я сразу понял, он смотрел телевизор. Вы представляете, да? Вот мать, вот представляете, другая бы сказала так: да ладно, все мы такими были грешными в детстве. Некоторые, может быть, вообще бы не обратили внимания, но она заметила детали. Он, когда туда шел из христианского дома, он так себя не вел. Но 10 минут просмотра телевизора у соседского мальчика непременно повлияли на его поведение. То есть это не просто так. Это не просто так. Братья и сестры, всякое дело к чему-то обязательно приведет. Несколько лет тому назад в Соединенных Штатах Америки случилась самая большая экологическая катастрофа. Вы слышали, в Мексиканском заливе вытекло 5 миллионов баррелей нефти по ошибке одного из инженеров. И как он говорил, British Petroleum, она понесла, эта компания, крупнейшие убытки, потому что США заставили их почистить это все нефтяное пятно. Это обошлось во многие миллиарды долларов. И как сказал потом этот инженер, он признался и говорит: я не знал, что мой маленький недосмотр сможет привести к такой большой экологической катастрофе. Братья и сестры, мог ли Петр предположить, что это дело к этому приведет? Наверное, нет. Но всякое дело к чему-то приведет. Вторая мысль будет такая. Когда мы видим, что дело не туда идет, вот я вижу, к чему идет дело. Вообще, бывает, процесс очень трудно остановить. Вот если бы Христос не сказал «довольно», я думаю, что у Малха бы и голова полетела. То есть, вот, вы знаете, когда дело бывает не туда идет, бывает трудно остановить это дело. Христос говорит: «Петр, довольно». И знаете, я для себя что понял? Если бы не Господня милость, и Он бы нас не останавливал, у нас было бы намного больше грубых ошибок в жизни, может быть, воспитание детей, да и вообще. Поэтому очень важно ходить на семейные. Мне тоже очень нравится, потому что мы можем на семейных общениях, ну, расширить свой кругозор, к чему идет дело. Братья и сестры, я расскажу такой пример вот из Библии. Я вот, скорее всего, эту тему буду вот в молодежном лагере в более широком спектре рассматривать в отношении того, когда Давид согрешил с Версавией. Вот этот момент, он как раз сюда относится. Когда Давид... Кстати, сразу чуть отвлекусь. Мы каждое утро проводим молитвенный час. Каждое утро. У меня дети встают в 6 часов утра все. Дисциплина времени, это все очень важно. И мы проводим молитвенный час 45 минут. И я провожу молитвенные часы по-разному. Там нужно творчество, креативность. Постоянно меняю технику, да, молитвенного часа. И вот однажды говорю: так, сегодня Марк прочитает по плану чтения Библии и перескажешь нам, что ты прочитал. Но я не знал, что он читал про Давида Версавию. Он же маленький. Он стал говорить: один дяденька Давид гулял по крыше, увидел тетеньку, которая купается. И вот он начал рассказывать, и у меня появились некоторые мысли. В общем, если бы я знал, я бы такого задания ему не дал. Вот. Все равно интересно было. Так вот, вы помните, когда Давид увидел Версавию, он послал узнать, кто эта женщина. Братья и сестры, в Библии не написано, кто были эти люди, к которым Давид обратился с просьбой. Мы в Библии не читаем. Но мне так показалось, что эти люди обладали сильнейшей мудростью. Когда они пришли, они говорят: это Версавия, дочь Илиама, жена Урии Хитянина. Братья и сестры, они могли бы сказать так просто: это Версавия, то есть Давид, это Версавия, и все. И поставить точку. Почему эти люди добавили, что она дочь Илиама и жена Урии Хитянина? То есть ситуация выглядит так. Они приходят и говорят: Давид, мы поняли, к чему идет дело. Слишком она красивая, чтобы не обращать на нее внимания. Мы видим, Давид, к чему идет дело. Поэтому мы тебе ответим, кто она. Ее звать Версавия. А отца ее звать Илиам. Братья и сестры, кто был Илиам? Это был один из 30 сильных Давида. В это время отец Версавии у стен аммонитян был на войне. Это был лучший солдат Давида. Это был один из спецназовцев Давида. И они как бы имели в виду: Давид, не подведи своего лучшего солдата. Это его дочь. А во-вторых, у нее есть муж. Она жена Урии Хитянина. Они как бы: Давид, мы видим, к чему идет дело. Мы понимаем, что ты царь. Мы понимаем, что ты можешь взять ее в жену. Будь очень осторожен. Она замужняя. У нее есть муж. И ее мужа звать Урия. Братья и сестры, а кто был Урия? Это был тоже один из 30 сильных Давида. Итак, бок о бок, тесть и зять сражаются у ворот аммонитян. А ты теперь хочешь подвести и забрать жену и мужа, ну, дочь и мужа. То есть, братья и сестры, эти люди были очень осторожны. Вот они увидели, к чему идет дело. И они хотели, чтобы Давид остановился. А еще знаете как, друзья? Урия был хитянин, он был язычник. Кстати, из 30 сильных Давида было трое язычников. Один мавитянин, один аммонитянин, третий был хитянин. И они как бы имели в виду так. Урия хитянин, Давид, он язычник, он перешел на сторону израильского народа. Он тебя очень уважает, и ты хочешь забрать у него жену. Братья и сестры, эти люди увидели, к чему идет дело. Скажите, а Давид смог остановиться? Давид. Ну, знаете как, друзья, наверное, будет более правильно сказать, что Давид даже не увидел, к чему идет дело. Наверное, так будет более правильно, чем он увидел и не смог остановиться. А вы знаете, друзья, он предпринял 3 попытки остановить потом этот процесс. То есть он сначала не увидел, женился на Версавии, потом он увидел, к чему идет дело, и он предпринимает 3 попытки опустить концы в воду, чтобы никто не узнал, что Версавия ожидает ребенка от Давида. Братья и сестры, почему Давид запереживал, и он предпринял 3 попытки? Потому что он знал, что если его солдаты узнают, что он пользуется их женами, пока они воюют, начнется гражданская война в стране. И он понял, что надо останавливать немедленно этот процесс. И он делает 3 попытки. Он вызывает Урию с поля боя. Вот стоит Урия в шлеме, все. Вот прямо он вызвал прямо с войны. Во-первых, это неправильно. Когда идет война, солдата с поля вызывать нельзя. Ну ладно, Давид, у него право есть. Он говорит, Урия, иди домой. Иди домой. А Урия говорит, а зачем? Он говорит, иди домой. Братья и сестры, почему Давид отправляет Урию? Потому что завтра узнают, что Версавия беременна. Все скажут, это потому что Урия был дома. И Давид попытался этим вариантом скрыть свое преступление. А Урия не идет. И Давид понимает, что все узнают, что, скорее всего, ребенок от него. И вы знаете, друзья, вообще человеку присуще прятать свое преступление. У меня девочка, вот, моя девочка, плохо кушает. Я говорю, Тавифа, кушай хорошо. И вот я наблюдаю, она думает, что никто ничего не видит. Берет и остаток пищи, подходит к мусорному ведру, вот ей было 5 лет, поднимает грязный памперс, высыпает и сверху памперс. Думаю, ух ты, какая грамотная грешница, кто ее этому учил? А почему она сверху грязного памперса не высыпала? Потому что мы сверху увидим. Она точно знает, что папа и мама точно грязный памперс поднимать не будут. Зачем его поднимать? Он же грязный. Да еще и воняет, да? То есть она скрывает свое преступление. И вы знаете, это стало темой следующего детского урока. Я собираю детей и начинаю. Детки, в Библии написано, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Я вам задаю вопрос, детки. Скажите, а когда Адам и Ева согрешили, они где спрятались? Сарочка, под подушкой. Говорю, нет, не под подушкой. Ну, знаете, детки, там еще вариант. И вдруг один из мальчиков говорит, за деревьями. И говорю, детки, почти правильно. Адам и Ева спрятались не за деревьями, а между деревьями. Я говорю, детки, вы представляете, Адам был неопытным грешником. Он даже не умел нормально прятаться. Вообще нормально спрятаться за деревом, а не между деревьями. Но вы знаете, он только что согрешил. Он такой несовременный грешник. Он даже не умеет нормально прятаться. Да? А вот Каин уже был посовременнее. Почему он не убивает Авеля на кухне? Потому что там мама. Он говорит, пойдем в поле, и там он его убил. Это уже более такой модный грешник, да? А братья Иосифа были еще более современными. Они взяли, заморали одежду кровью и говорят, нет ли одежда сына твоего Яков, ну, отцу своему. Вот. А Ахан был еще более современным грешником. Когда он спрятал синарскую одежду и слиток золота, который Бог сказал, нельзя брать, он спрятал где? Между вещами, между майкой и рубашкой. По-другому, да? Когда Ахан понял, что пахнет керосином и надо что-то делать, он бежит домой и перепрятывает свое преступление в середине шатра прямо в земле. Братья и сестры, и вот у Давида была подобная ситуация. Он решил, он увидел, к чему идет дело, но он почему-то не может нормально остановить этот процесс. Я просто закончу мысль. В общем-то, друзья, Урия не соглашается идти домой. Тогда Давид говорит, спи во дворце, Всю ночь Давид думает, так, что же делать? Ух ты, этот Урия, как же он не хочет идти домой. Так, все, я придумал, надо напоить его вином. На следующий день он предложил ему вино выпить, чтобы он на пьяную голову пошел домой. Но Урия выпил настолько, насколько пьет честный солдат, и домой все-таки не пошел. И тогда Давид предпринимает третью попытку. Он берет бумагу и пишет письмо Иаву. Поставь Урию на самое опасное место, он должен умереть. И вот Урия получает этот конверт, не зная, что в себе, в своем кармане он несет смертный приговор. Но Урия честный солдат. Он даже не позволил себе на перевале раскрыть письмо Давида, прочитать его. Урия погиб в тот же день. Он так и не понял, за что он умер. Он так и не понял, что он стал жертвой заговора. Я думаю, и хорошо, что он не знал. Он до последних моментов, он как язычник, умирал за царя Давида, а Давид его просто подставил. Братья и сестры, да, в нашей жизни, это я просто один фрагмент, там вообще историю можно развить, мы в молодежном лагере больше будем об этом размышлять, друзья. Я просто вот момент о том, что когда мы видим, к чему идет дело, нужно остановиться. Третий момент, нужно иметь ведение. Конечно, братья и сестры, для того, чтобы увидеть, к чему идет дело, нужно иметь ведение. Я долго останавливаться не буду, друзья, Вот, нам необходимо, я, например, всегда прошу Бога, чтобы Бог дал ведение, потому что, друзья, мы не сможем всегда увидеть, к чему идет дело. Так поступить или так поступить? Так поступить или так? Вот. Мне очень нравится, что было время, когда наши братья, когда организовалось наше братство 13 августа, да, вот, они увидели, к чему идет дело. Если не создать инициативную группу, не написать письмо о выходе, то церковь, она просто прекратит свое существование, потому что КГБ так управляла церковью. Друзья, и вот даже вот в истории церкви они тоже увидели, к чему идет, а некоторые не увидели. Вот так вот и продолжали жить, И последняя мысль будет такая, друзья. Принять нужно правильное решение. Когда мы видим, что дело пошло не туда, нужно принять правильное решение. Иосиф принял самое правильное решение. Когда жена Потифара схватила и говорит, ложись со мною, Иосиф оставляет пиджак у нее в руке и убегает. Помните, друзья, о том, что он был рабом в земле египетской. У него второй перемены одежды не было. Он готов был мерзнуть. Нежели сделать зло в очах Господних. Принять нужно было правильное решение. Братья и сестры, сейчас будет у меня еще одна мысль. Вот. Это другая тема, но она будет под эту тему. Жаль, что у нас нет доски, я хотел кое-что нарисовать. Так было бы немножко легче. Поэтому вам нужно будет смотреть на мои руки. Вы знаете, вот мне сейчас 38 лет. 6 детей, 7 ожидаем. Я загружен в церкви служением. И у меня возник такой вопрос. А что важнее все-таки? Семья или церковь, или служение? Я надеюсь, что вам кто-то когда-то задавал вопрос. Я надеюсь, что у вас есть свои какие-то ответы. Я хотел бы, братья и сестры, вот в конце проповеди предложить свое понимание этого вопроса. Видя, к чему идет дело. Я долго об этом размышлял, и вот к чему я пришел. Хотел бы просто представить свои некоторые размышления. Возможно, они не всем будут удобны, возможно, кто-то как-то чуть по-другому понимает. Но с моей стороны это будет не дерзость, а, скорее всего, дерзновение. Все-таки сказать об этом, да, хотя корень один. Итак, братья и сестры, я долго об этом размышлял. Вот у нас, знаете, мы заняты, кто-то в служении в церкви, кто-то работой занят. И я однажды прочитал слова Иисуса Навина. У меня дома есть такое место, где у меня молодежь, у меня где-то гектар земли, площадь там, ферма. И вот я сделал такой уголок для молодежи. Там парковка на 40 машин большая, там, и вот место для костра. И вот эта вот огромная штука, где горит костер, на ней вырезано большими буквами железными, да, «Я и дом мой будем служить Господу». И вот когда мы сидим, вот мы постоянно видим эту надпись, да, там горит огонь, а тут вот текст. И вы знаете, братья и сестры, если коротко, то получилось вот как. Что я понял? Я и дом мой будем служить Господу. Сначала я, потом моя семья, И только потом служение Богу – это церковь. Это как бы чуть-чуть немножко нетрадиционное понимание. Но ввиду того, что в Советском Союзе братья уходили ради церкви во имя Бога, оставляли семью, уходили в тюрьмы и лагеря. Тогда так нужно было. Тогда работал текст из этого Писания. «Кто возлюбит жену более меня, ну, недостоин меня». Братья и сестры, давайте мы представим. Вот три составляющие. «Я плюс дом равняется служение Богу». Почему, друзья, вот у меня возникли такие вот размышления, и почему я к этому пришел? Мы каждые 2 года с семьей путешествуем. Уже как женились, у нас было 4 поездки. Первая поездка была 5 месяцев. Это был только я и моя жена, тогда наше было свадебное путешествие. А потом каждые 2 года мы с семьей уезжаем. На 2 месяца мы оставляем дом, церковь, я забираю детей, нашу домашнюю школу. Они же, ну, как у улитки, знаете, все мое собой, да? Вот, и мы уезжаем, уезжаем. Ну, и ввиду того, что мои родственники, они американцы, они выросли в Соединенных Штатах Америки, они коренные американцы, то мне волю-неволю пришлось соприкоснуться с некоторыми американскими церквями. Вот. Я сейчас буду с вами говорить не просто об американских баптистах, а о консервативных американских баптистах. Я живу в Калифорнии, у нас таких церквей консервативных американских почти нет, потому что под боком Голливуд и Сан-Франциско. А вот дальше, ближе к востоку, вот от Техаса до Манитобы, ну, карту кто представляет, вот там называется Christian Baptist Belt, то есть поезд баптистских консервативных церквей. Они огромные церкви. И вот у них они так понимают, что сначала должна быть семья, а потом служение. И я думаю, что они правы. Правы. Потому что то, что мне довелось увидеть, это меня настолько впечатлило, что я готов был поменять то, что считал раньше более правильным. Сначала служение, церковь, каждый вечер в церкви, а потом, если получится, дома. Так вот, друзья, я попробую сейчас немножко растолковать еще это. Итак, посмотрите. Я и дом мой будем служить Господу. Значит, Иисус Навин конкретно в Библии утвердил этот порядок. Сначала моя личная жизнь, потом состояние моей семьи, и только потом служение в церкви, оркестр, хор, ну и так дальше. То есть это подразумевается, что мои дети должны больше иметь общение с родителями, нежели в церкви. Вот. Тогда коэффициент полезного действия в церкви будет намного выше. Давайте, братья и сестры, мы представим, что из этих 3 составляющих чего-то нет. Например, такой вариант. Я без дома служу Богу. Такое может быть? Конечно, может быть. Папа на служении проповедует, а дома дети без отца. Это неправильно. Я и дома должен служить Господу. Но знаете как? Вот сейчас вот я в поездке, ну, уже 5-я неделя пошла. Это именно то, что сейчас происходит. И я без дома служу Богу. Кто-то скажет, ну как без дома? Жена дома за тебя молится. Это все относительно. Я имею в виду конкретное служение семьи. Чуть позже расскажу. Давайте мы представим другую картину. Я и мой дом. У нас шашлык, у нас лодка, мы отдыхаем в Египте. Главная моя семья. А где служение в церкви? Как будто церкви не существует. Ведь церковь есть столб и утверждение истины. Давайте мы представим себе другую картину. Дом служит Богу, а папа на работе. По всей Америке ездит и зарабатывает деньги. И он только радуется, что на Viber поступает регулярно участие его детей. И отец думает, я свою роль выполнил, а где я? То есть надо, чтобы я и дом мой, и потом было служение Богу. А получается, дом служит Богу, а меня нет. Опять что-то не работает. А давайте так сделаем. Есть служение, нет ни меня, ни дома. А давайте так. То есть, друзья, вот если какая-то часть, она отсутствует, это нарушение принципа Святого Писания. Итак, я возвращаюсь к этой идее библейской мысли Иисуса Навина. Я и мой дом, мы будем служить Господу. Братья и сестры, написано, что Корнилий, вот это я, допустим, Корнилий, боялся Бога со всем домом своим. Вот со всем домом своим. Братья и сестры, кто-то скажет, ну, это Ветхий Завет, а Новый Завет что об этом говорит? Давайте посмотрим, что об этом Новый Завет говорит. Апостол Павел, по случаю рукоположения служителей, говорит так. Епископ должен быть, то есть пастор церкви, непорочен, муж одной жены, не биться, это я, содержащий в послушании детей, потом дом, не церковь, потом дом. Если он не будет пищись, если он не будет заботиться о детях, как он будет пищись о церкви Божией? Потом идет церковь. Значит, апостол Павел. И там можно много текстов и в отношении диаконов. Новый Завет тоже расставил конкретный акцент в этом вопросе. Я, моя семья и потом церковь. Вы знаете, братья и сестры, вот когда нам довелось быть в этих консерваторах, у них тоже много детей. Вы слышали такой Билл Готтард? Слышали? Да, он у меня недавно, ну, неделю дома прожил. Вот мы общаемся, моя жена, она с детства знает его. И вы знаете, вот мы посещаем их конференции. Вот я недавно был, 5 дней на конференции американской. Там собираются родители только те, которые своих детей учат дома. Потому что консервативные американцы, они своих детей в школу не отправляют, все учат дома. И вот какой-то пастор церкви. Я говорю, братья и сестры, вы знаете, кто такой Билл Гейтс? Все, конечно, говорят. Меня звать не Билл Гейтс, а Гилл Бейтс. У того много долларов, у меня 19 детей. И вот начал рассказывать о воспитании детей. Вообще потрясающая проповедь. Но если коротко, о чем он проповедовал, 3 принципа риховитов. Не пить вина, не строить дома, и сажать виноградников. И 3 принципа Нового Завета. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Один к одному он все это сравнил. И он учил родителей, как учить детей жить скромно, даже если есть деньги. Ой, вообще, я слушал, братья и сестры, и как истинный славянин, я понял, что у меня с этим большая проблема. Кстати, у меня есть хорошая проповедь на тему о том, как жить скромно, но я готов проповедовать, когда продам одну свою машину. Вот я пытаюсь продать ее, так пока торгуюсь. Вот, у нас знаете как? Вот у меня есть $5000, я покупаю такую машину. А мне же хочется, как у брата рядом на парковке. Я готов работать день и ночь, лишь бы не отстать от него. Но оно, знаете как? Вот у меня есть 5000, я покупаю такую машину. Они так понимают. Если у тебя 7000, покупай такую же машину, а 2000 отправляй на дело Божие. И у нас, как у славян, у нас немножко в этом, у нас лучше айфоны, ну и так дальше, да, там телефоны какие. Ну, как истинные изголодавшиеся люди, мы обычно так, знаете, вот, реагируем на это очень болезненно. Вы знаете, мы приехали к ним однажды на собрание. Братья и сестры, я эмигрант. Я в Америке не так давно. Я приехал, и у меня моя машина была одна из лучших на парковке. И не потому, что у них нет денег. Потому что они понимают, что не деньги должны командовать твоим рассудком, а ты должен командовать деньгами. А мы живем настолько богато, насколько у нас есть деньги. Но знаете как? Если у меня будет $30000, дом будет с такими дверями. Нет, если у меня будет 40, значит, у меня будут другие двери. То есть мы конкретно живем от того, сколько у нас денег. И вот он проповедовал о том, как воспитывать своих детей в материальном благополучии, жить скромно. Мне очень понравилось. Знаете, вот, но он закончил проповедь и говорит, после меня будут проповедовать другой богач, у него 20 детей. Ну вот они там все собрались по 15, по 17, по 13, по 12 детей. Это все из нашей области, да, мы же тоже многодетные. Вот, и вы знаете, я с ними, ну, достаточно так пообщался, неплохо. И они говорят, Вениамин, в первую очередь смотри за семьей, а потом с семьей участвуй в церковном служении. Вот, я спрашиваю одного пастора, С.М. Дэвис, пастор, да, у него тоже, он в Чикаго живет. Я говорю, а сколько у вас членов церкви? Он говорит, у нас 83 семьи. Вообще, знаете, я никогда так раньше не думал. Мы считаем членов церкви, они считают, сколько у них семей христианских. Я говорю, почти как на пасеке. Улики считаем, а пчел не считаем. Да, вот почти как я на пасеке работаю, да? Вот сколько уликов, а не пчел. Конечно, они знают, сколько у них пчел, сколько у них членов церкви. Но они этим дают понять, Вениамин, церковь состоит из семей. Мы не можем отправить своих детей на воспитание в церковь. Братья и сестры, мы так понимаем, мы об этом вслух не говорим. Но из-за того, что мы настолько сильно развили церковное служение, мы даем понимание, что церковь занимается воспитанием наших детей. Так или не так? Конечно же так. И у вас церковь точно так, как и у нас. Но это неправильно. А ну знаете как, вот я работаю с молодежью, да? Даже сейчас вот в лагере был. Вот сидит молодежь. Парень во время собрания играет на телефоне. Это везде бывает. Почему? Потому что родители хотят, чтобы его руководитель молодежи в лагере научил не играть на телефоне. То есть папа дома его не научил. Вот и все. Или, например, сидит парень и щелкает семечки. А почему родители говорят, езжай в лагерь. Там Тимофей, там Яков Корнеевич. Вот там братья, пускай они вас воспитывают. Братья, почему? Потому что мы настолько развили церковное служение, и мы дали возможность родителям, чтобы церковь занималась воспитанием детей. Братья и сестры, я глубоко убежден, что церковь не призвана воспитывать детей. Это отклонение от библейского курса. Так жить нельзя. Не церковь должна заниматься воспитанием детей. Пожалуйста, глазки на молитве закрывайте, ручки складываем. Вот стоит преподавательница в воскресной школе. Она 15 минут потратила на то, чтобы успокоить детей. Скажите, разве для этого церковь выбрала ее? Для того, чтобы она духовные истины ребенку преподала. А мы очень много времени тратим на то, чтобы подтянуть наших детей. Вовремя ложитесь спать в лагере. Утром вовремя вставайте. Почему? Потому что мы, как родители, не научили их дома. Ну вот, а эти люди понимают так, что родители должны воспитывать, поэтому у них намного меньше оркестров. У них в два раза меньше собраний, но не более правильно. Когда они собираются на собрание, они успевают в три раза больше Богу поклониться, то, что мы тратим на воспитание. Братья и сестры, вам нравится такая идея? Мне она очень по сердцу. Это немножко нетрадиционно, не кидайте камни в меня, друзья. Это я говорю, потому что я сам работаю с молодежью. Я говорю, Кристал, это будет стыдно, если мои дети вырастут, и я буду рассчитывать, что руководитель молодежи будет заниматься воспитанием моих детей. Это неправильно. Воспитание детей ложится на родителях. Поэтому, братья и сестры, я не говорю, как человек, достигший чего-то. Я говорю об этом, потому что я вижу, к чему может прийти дело. И поэтому нам нужно заниматься воспитанием детей, не церкви. Я даже на братском сказал, говорю, братья, этого никогда не будет. Просто скажу как мысль. У меня иногда остается такое впечатление, вот нам нужно воскресную школу на полгода вообще распустить. Вот, распустить. Это будет, мы этого не сделаем. Ну, допустим, какие? Почему? Говорит, братья и сестры, позанимаемся полгода со своими детьми дома, а потом придем и отправим их в воскресную школу. А ну, знаете, как мать открывает детей. Ой, слава Богу, хоть они в воскресной школе, хоть отдохну от них. Друзья, именно это и происходит. То есть мы хотим. Вот, знаете почему? Потом мы требуем от пресвитеров, от руководителей молодежи. А почему в воскресной школе дети плохо занимаются? А потому что мы требуем, чтобы люди, поставленные в церкви, они занимались воспитанием детей. Вы знаете, когда мы с женой вернулись с последней поездки, двухмесячной, я сижу на церковном совете, у нас, в общем-то, и вот, знаете, вот так общаемся, и вдруг один брат говорит, Вениамин, ну а как ты думаешь, вот ты вообще правильно сделал? Оставил молодежь на два месяца и уехал. Я говорю, ну, я сначала женился, а потом принял служение, потом для меня сначала семья, потом служение. То есть по порядку, по гомилетике должно быть все, да? То есть, вот, я взял свою семью и уехал, потому что, а кто будет воспитывать моих детей? Я взял, мы поехали, мы посетили церковь и так дальше. Вот, а один брат говорит, а что ты задаешь такие вопросы? Он говорит, а кто будет воспитывать нашу молодежь? Вы понимаете, о чем идет речь? То есть он недоволен, что я не занимаюсь воспитанием его детей в молодежи. Я их должен научить закрывать глаза на молитве. А то знаете как? Я должен оставить своих детей. Они пойдут все в мир заниматься его детьми. Потом скажут, Веня, ах ты какой пресвитер. А что твои дети в мире все? И все равно я останусь виноватым. Понимаете? Все равно я буду виноватым. В любом случае я буду виноватым. В одной церкви... Есть одна семья, это в Канаде, мы были в Канаде, вот, мы посетили. Ну, и знаете, пастор церкви, у него 12 детей, 8 семья. Это потрясающе. Дети и деловые, и духовные, и простые одновременно. То есть они могут спать и в шалаше, они могут быть деловыми людьми, они могут быть и духовными, и Библию знать. Ну, в общем, как бы в трех направлениях идет развитие. И вот его уволили с пасторского служения, то есть он не ответственный. Я думаю, ну, если его освободили... Так вообще, кто является вообще нормальным пресвитером? Потому что у него семья просто на высоте. Ну, там все, кто знает его, говорят, ну да, вот в семью не в чем укрыть. И вдруг находят причину. Я, друзья, только коротко расскажу. Едем мы в машине, и мне хочется узнать, почему. И знаете, здесь мы включаем дипломатию. Если ты хочешь узнать какую-то тайну, не надо сразу задавать вопрос. Нужно вот так ходить и потом, между прочим, задать вопрос. Так же, да? Мы же понимаем, да? И вот я раз, и как бы невзначай говорю... Интересно, а что его сняли? Мне кажется, хороший пресвитер. И вдруг один брат из заднего сиденья говорит, и правильно сделали. Посмотри, семья занимается семьей больше, чем церковью. Нам такой пресвитер не нужен. Я понял, вот оказывается в чем. Они хотели, чтобы он оставил своих детей, работал во всем объединении, каждый вечер не был дома, воспитывал наших детей. И поэтому мы говорили, а он нам такой не нужен. Братья и сестры. И я в церкви рассказал этот пример, говорю, братья и сестры, если вам такой нужен, то это уже не я. Чтобы вы поняли, я уже конкретно понял. Вот, если нужно будет, я забираю своих детей, буду ездить, и надо заниматься с детьми. Братья и сестры, ну вот, вот такие вот у меня некоторые размышления в отношении порядка. И, друзья, просто мне хотелось бы дать некоторые, так сказать, как бы просто некую направленность. Я бы не сказал, что у нас прямо, знаете, так все это. Как бы чуть-чуть, надо где-то чуть акцент сдвинуть. Вот так вот, да? чуть-чуть акцент. Я просто, знаете, вот наша молодежь, одно воскресенье, говорю, молодежь, давайте сегодня ко мне не будете ехать на чай. Пойдите домой, поговорите с родителями, пообщайтесь. Нет, церковь, подруги в церкви. Понимаете, в чем проблема? То есть, как бы им в церкви интереснее, чем дома. Но это неправильно. Надо, чтобы со всем домом было интересно в церкви, вместе с папой и с мамой. Знаете, что они еще, эти американцы, делают интересно? Но так и некоторые менониты делают. Они находят служение для всей своей семьи. То есть они понимают так, что отец, мать и все дети, они должны заниматься каким-то конкретно одним служением. Вот, например, я сейчас ответственный за молодежь в объединении. Это мое личное служение, это не служение моей семьи. Мои дети не знают, о чем я проповедую, в каких лагерях я бываю. Все это очень относительно. Значит, я сейчас должен подумать, каким служением будет заниматься вся моя семья. Парочку идей. Например, мы приехали в штат Индиана. Это такие яркие моменты. Многодетная семья. Я спрашиваю отца, а у вас тоже есть служение семьи? Да, конечно. А как же по-другому? Я и дом мой, ну, по-нашему, будем служить Господу вместе с домом. Я говорю, а какое у вас служение? А он говорит, а ты спроси мою девочку, она тебе расскажет. И вот пятилетняя девочка говорит, я вам расскажу все за наше служение. Значит, мы покупаем свежие фрукты, у нас машинки, мы сушим фрукты, упаковываем их и высылаем миссионерам на север, у которых не хватает витаминов. Братья и сестры, она рассказала, сколько у них миссионеров, сколько денег на это уходит. Каждый ребенок погружен в одно служение. Потрясающе. Он говорит, мы каждый год, заканчивается год, мы собираем всю свою семью, мы подводим итог нашего семейного служения. В чем мы выросли, в чем мы отстали. Мы постимся за миссионеров, мы молимся. Братья и сестры, вам нравится? Мне очень нравится. И вы знаете, вот отец берет иногда своих детей, посещает миссионерские точки. А еще он мне сказал такую мысль, Вениамин, здесь очень важно, чтобы финансы поступали в семье. Просто у нас есть такое, так, всю миссию организовал и пошел собирать деньги. А сам ты почему не влаживаешь свои деньги? Он говорит, мои старшие дети работают и влаживают свои же деньги. А вы знаете, друзья, какой момент? Пускай это будет маленькое, но чтобы это было четко и постоянно. Мой тесть каждый год в Африку ездит. Я только что с ними в Израиле встречался. Они раскопки на Масаде делают с моей тещей, потому что он геолог. Он преподает в Чикаго в университете. И он говорит, Веня, я только что был в Африке, в какой-то там штате, ну, в стране какой-то африканской, по-моему, Камерун. И говорит, мы там были в одной семье верующей, там все чернокожие. И эта семья имеет 2 гектара земли, чернозем. А у них в церкви есть вдовы, которые не могут прокормить своих детей, малышей, вдовы. Говорит, у них служение такое. Они взяли, разделили участок на маленькие участки, и каждой вдове дали по одному участку. Но это участок вдовы, но там работают все его дети. И это служение семьи. Презирать сирот и вдов и хранить себя непорочными в мире. Молиться за всех вдов. Вся семья делает одно целостное служение. Я и дом мой, мы будем служить Господу. Еще один штрих. Еще чуть-чуть, 5 минут. Еще один штрих интересный. Ну, какой момент? Кстати, друзья, мы сейчас этим путем идем с женой. Мы уже разрабатываем. Думаю, что через пару лет мы определимся, каким служением будет заниматься вся моя семья. То, что моя жена доктор и принимает пациентов дома, у меня дома клиника, она там людей лечит, это ее служение. То, что я работаю с молодежью, это мое служение. А что будут делать наши дети? Просто играть в оркестр, в хоре петь, это все, это хорошо, но это еще не та высота. Надо, чтобы было некое созидающее дело, чтобы папа знал, что делает сын, сын знал, что делает папа. Так вот такой момент. Они понимают так, что между отцом и сыновьями должно быть некое общее дело работы. Работы. Почему? Потому что в работе легко беседовать с детьми. А между дочерями и матерью должно быть некое тоже общее дело. Поэтому у меня сейчас дома идет строительство. Я строю отдельный домик для моей жены. Она будет с моими дочерями шить платья. Мы что-то купили машинки. Почему? Я себе представляю так. Вот. Моя жена хочет поговорить с Тавифой, с моей старшей дочерью, ей 8 лет. Если она скажет, так, Тавочка, садись, мама хочет с тобой побеседовать. Ребенок не откроется. Он комплексуется от официальности общения. Но если это будет так, так, девочки, идемте шить платья. У нас 2 часа на покройку. Вот Тавифа, Сара, Лия, что-то, и мама с ними. И, между прочим, ну как у вас дела? И за работой, это просто так человек создан, он раскрывает все, что у него на сердце. Так вот, у меня сейчас с мальчиками отдельное дело есть, и девочки вот так вот. То есть, братья и сестры, все это, вся эта система, это направление, оно создано для того, чтобы скреплять семью воедино. И потом вместе с семьей трудиться Богу. Я и дом, служить Богу, я и дом, мы будем служить Господу. Братья и сестры, я закончил. Так, я просто коротко набросал некоторые моменты. То есть, я сейчас этим живу. Женя уже, по-моему, 35-й раз от меня слышит эти размышления. Вот почему? Потому что пока у меня детей не было, мне как-то это все было, знаете. Сейчас дети стали подрастать. Я думаю, нельзя же жить рутинно. Просто так, работа, дом, церковь. Надо что-то новенькое, креативность некую, некое творчество, да, чтобы было интересно детям жить. Ну и вот, в общем-то, мне эти девочки понравились, и думаю, что мы этим путем будем идти. Если у вас есть вопросы по домашней школе, почему, пожалуйста, можете задать, и я постараюсь ответить, если я знаю ответ. Пожалуйста, друзья. Вот. Есть вопросы? Я понимаю, что нагрузка на мозг очень была сильная, да, очень как бы так все, да, надо переварить это, но тем не менее. Вы знаете, что мы сделали? Значит, мы взяли огромный лист бумаги, нарисовали солнышко, вот круг. Ну, это просто мне так пришло в голову. И лучи солнца. И мы решили с женой, вот нам появилась какая-нибудь идея, мы раз ее записали, каким служением может заниматься наша семья. Когда этот лист будет наполнен различными идеями, какими-то мыслями хорошими, мы потом представим этот проект Богу, и помолимся, назначим пост, и Бог нам укажет, чем заниматься. Ну вот, например, последний проект, какой мне пришел в голову. Нам город разрешил построить второй дом на участке под одним адресом. Второй дом. То есть раньше не разрешали, теперь нам дали. Но в половину, чем мой дом. У меня дом не сильно большой. Кстати, он 58-го года. Вот, не сильно новый. Нормально, пойдет. Главное, чтобы без долгов. Вот. И нам разрешили наполовину построить. И у меня сразу, как только мы получили разрешение, у меня сразу идея. Я говорю, Кристал, еще одна идея появилась. Смотри, мы живем в городе Сакраменто. Сакраменто – это центр, у нас 7 церквей, 1500 человек, членов церкви в городе живут. У нас постоянно курсы проходят, регенские, библейские. У нас есть весовые церкви бывают, братья, преподаватели. И они постоянно живут в разных частях города. Давай, мы с тобой построим домик небольшой, заработаем деньги для этого. Вот. И это будет главный офис американского объединения в нашем дворе. Наши дети будут обслуживать всех гостей. Значит, у нас будет машина там для гостей. Холодильник должен быть полным. Рядом огород. Дети побежали в огород, сорвали помидоры, огурцы. У нас там все растет. Быстренько обслужили. Мои дети будут напрямую связаны с служением нашего объединения. Обслуживать гостей. Год закончился. Сколько гостей было? Сколько братьев и сестер? Вот. Какие блюда они готовили? Как? Что? А между прочим, братья будут беседовать с моими детьми. А знаете, когда гости приезжают, они там... Мы себе сказали там, и таким образом и дети будут. Ну, вот как одна из идей. Ну, а дальше это можно все. Ну, ладно. Пожалуйста, еще какие вопросы есть? То есть, братья и сестры, вот эти вот моменты, как, например, каким служением заниматься, надо усматривать материальное состояние семьи, духовное, количество детей, генетика, характер. Все это нужно как бы рассматривать и принять правильное решение. У нас, еще раз я повторю, друзья, у нас сразу мысль, надо сделать что-то большое. Здесь не идет речь о какой-то миссии, о том, чтобы все знали, чем я занимаюсь. А знаете, с чем вы можете столкнуться? Если вдруг вы нашли служение для своей семьи, то, как правило, скорее всего, оно будет вне церковной кафедры. Просто у некоторых есть понимание, служение Богу только вот здесь. И все. Сушить фрукт, это не надо. Одна сестра говорит моей жене, а моя жена бесплатно лечит людей дома. У нее клиника. Кристал, ты жена служителя, ты должна петь в хоре. Надо же служением Богу заниматься. То есть она считает, что лечить людей – это не служение Богу. Ну, это постсоветское пространство, вот это отпечаток, да? То есть служение Богу только кафедра и в хоре, в оркестре. И если вдруг вы займете каким-то служением, к вам могут подойти и сказать, а почему вы Богу не служите? А вы скажете, а я вот занимаюсь этим. Нет, это не... Братья и сестры, это церковное служение. Это мы просто сузили так сильно рамки, что нам кажется, что служение только тут. И все. Мой тесть, например, у него служение какое? Семейное. Он с женой. Они копают колодцы в Африке. Он туда ездит каждый год. Они добывают воду. Это служение благотворительности. Вообще, столько историй интересных. Как люди подходят, как они за них молятся. Когда, представьте, дети умирают, у них воды нет. А что мамульству теперь? Приехать в церковь и копать колодец? Он не может петь в хоре, поехал в Африку. Но ведь это же является частью церковного служения. Мы же находимся во Вселенской Церкви. И я говорю: папа, ну расскажите в церкви, а то все думают, что вы ничем не занимаетесь. Вы член нашей церкви, а вы постоянно где-то ездите. Да, ну дети-то выросли. И он однажды в церкви вышел и целый час как рассказал. И мы поняли, что он больше всех нас занимается служением. Просто он слишком много долго молчал об этом, не говорил, да? Братья и сестры, дело в том, что мы так просто привыкли. Всех детей вот в рамки дома молитвы. Братья и сестры, я не против церкви, поймите. Я и сам в церкви несу служение. Просто акцент чуть-чуть надо сдвинуть. Хорошо, еще есть вопросы? Все, вопросов нет. Можете в воскресенье появлюсь на собрании, здесь будут вопросы, можете подойти, спросить. И заключительная мысль будет такая. Братья и сестры, вот все, что я говорил, это, знаете, два момента. Это иметь цель, и второй момент – это достигнуть цели. Братья и сестры, я цели не достигнул, но я рад, что мне хотя бы понятно, куда идти. Понимаете, бывает, когда семейные даже не знают, куда идти. То есть нет никаких проектов, никаких идей. Я не знаю, братья и сестры, как у меня получится. Прошу милости у Бога. Мне просто хотелось поделиться, что я уже знаю, чем заниматься. То есть идея, мысль, она есть. Вот теперь просто нужно не лениться ее прорабатывать. Прорабатывать. То есть и дальше идти. Чтобы не было какая-то знаете, рутинность. А просто живу, как все. Вот так вот. Церковь, дом, работа, церковь, дом, работа. А чем вы занимаетесь? Служение. Ну, вот так вот, как и все. Общим пением пою, да? Давайте, братья и сестры, помолимся. Я помолюсь и закончим, да, Тимофей? Помолимся.